Глава 9. Капитан Равье гордился своими роскошными усами. Эти густые, темно-каштановые усы почти полностью скрывали его верхнюю губу, по обе стороны от которой загибались вверх. Их кончики были покрыты специальным лаком. Они придавали капитану элегантность Эркюля Пуаро при телосложении Клинта Иствуда. Равье был типичным дюнкерцем. Мясистый, налитый пивом. Но когда все его 100 килограммов были укрыты под полицейской униформой, он выглядел холодным и несокрушимым, как скала. Иными словами, производил впечатление типа, с которым лучше не связываться. Сейчас он смолил сигарету у входа в низкое приземистое здание, где таилась смерть. Его красноречие, как всегда, было на высоте. «Я смотрю, вы уже успели потрепаться с этим типчиком из Лиля. А ты какого черта тут делаешь, Эннебель?» «Это я ее привез, капитан. Мы ездили на вызов. Примерно в 10 километрах отсюда кто-то исписал ругательствами стены, а потом сразу поехали сюда. Вы один?» «Жду кинологов. Комиссар уехал на вскрытие тела девочки, а Колен допрашивает ее мать». Начали опрос местных. Ну и паршивые дельцы. Особенно под Рождество. Он бросил под ноги недокуренную сигарету и раздавил ее подошвой кожаного ботинка. Его пальцы слегка дрожали. От холода или от волнения? «Что там?» Наконец отважился спросить Норман. Эксперт сказал, что Кюнара сбила машина. Капитан поколебался, поднял воротник толстой зимней куртки и бросил, повернувшись к Люси. «Оставайся снаружи, Эннебель. Мы с Норманом войдем». «Капитан, я привез ее сюда не за тем, чтобы она дежурила у входа», — запротестовал Норман. «Она будет работать по этому делу». Равье окинул Люси критическим взглядом с головы до ног. «Ты ведь прекрасно знаешь, Эннебель, что доступ на место преступления имеют лишь офицеры судебной полиции». «Да, но я также знаю, что 2 головы хорошо, а 3 лучше». Равье скривил губы сначала вправо, потом влево, словно полоская рот. «Повезло тебе, что у меня народу немного. Хорошо, идите оба за мной. Ребята из Лилля уже закончили осмотр, фотосъемку и сбор улик. Но все равно будьте поосторожнее». Норман и Люси украдкой переглянулись, и почти сразу их ослепил яркий, резкий свет галогеновых ламп. Тысячи мерцающих пылинок дрожали в воздухе, словно дождевая морось. Внутри здания резонировало, как пустой мертвый каркас. Заброшенная гробница, отданная на разорение времени. Норман невольно вздрогнул. Люси, наоборот, ощутила прилив энергии. «Тело девочки нашли вот здесь, под окном», — указал капитан. Он встал возле очерченного мелом силуэта на полу. Эскиза так рано прерванной жизни. Следы удушения едва заметны. Никаких следов насилия или жестокого обращения. Из-за ночных перепадов температуры судмедэксперт установил лишь приблизительное время наступления смерти – между полуночью и 3 часами утра. Входная дверь не взломана. Это здание должно скоро пойти под снос, а пока сюда складывают бобины от кабелей. Мать девочки позвонила в полицию в 3 часа утра, встревоженная тем, что от мужа нет никаких известий. За 2 часа до того он повез выкуп в условленное место, то есть как раз сюда. Равье наклонился к окну, слегка поморщившись от бившего в глаза яркого света ламп. Жена Кюнара занимается покупкой и продажей текстильных предприятий. Меньше чем за год она уволила больше 110 сотрудников. Судя по отзывам, холодна как лед и неумолима как смерть. На подчиненных ей плевать. Она и ее муж постоянно получали письма с угрозами и анонимные звонки в любое время дня и ночи. Звонили мужчины, женщины, даже дети. Неплохо для начала, как считаете? Так что задел для работы у нас есть. «Криминалисты что-нибудь нашли?» — спросил Норман. Равье поиграл желваками. «Ничего утешительного. Хренова куча отпечатков и ни одного годного».
«Как так?»
«Отпечатки на стекле, на полу и на дверной ручке обработали цианокрилатом метила. Флюоресцирующий краситель среагировал. Это выявило присутствие жира. Стало быть, убийца не надевал перчатки. И вместе с тем следы папиллярных узоров полностью отсутствуют. Только контуры фаланг, как будто их оставил призрак». Норман, явно удивленный, приблизился к грязному стеклу.
«И что это значит?»
«Насколько я знаю, папиллярных линий у человека не может не быть. Пусть в самом слабом виде, но они есть у всех, и узор не меняется с рождения до смерти. Разве что...» «Руки убийцы обожжены или что-то в этом роде», — продолжила Люси. Равье кивнул. «Но это не единственная странность», — добавил он. «Здесь какое-то безумие». Сквозь завесу мерцающих пылинок Норман и Люси обменялись взглядами, в которых читалось одно и то же. «Ну и дела. Капитан явно не в своей тарелке». «Тело было расположено, как бы это сказать, в общем, странно. Девочка сидела на полу, ноги слегка раздвинуты, руки лежат между ними. Волосы аккуратно причесаны и перевязаны лентой. Несмотря на холод, на ней был только домашний халат из очень тонкой материи. И тело, и одежда пропахли выделанной кожей. Очень стойкий, резкий запах. Когда я вошел...» Равье непроизвольно вздрогнул и после паузы продолжил. «Когда я вошел, мне в первый момент почудилось, что она еще жива. Она улыбалась. Глаза широко раскрыты, голова повернута прямо ко мне. Она была похожа на какую-то адскую куклу». Сердце Люси учащенно заколотилось. Мысленно воспроизводя сцену преступления, она испытывала гораздо больше чувств, чем раньше, когда читала о чем-то подобном в книгах. Сострадание, почти физическое ощущение холода, от которого сжимаются легкие. Но сильнее всего было мучительное чувство безысходности из-за того, что она оказалась здесь слишком поздно. Она прикрыла глаза. «Улыбка, лента на волосах. Ты специально позаботился о том, чтобы произвести шокирующее впечатление. Просто убить для тебя недостаточно. У тебя какая-то другая, личная цель. Ты... А, кстати, вы знаете, что девочка была слепа от рождения?» — спросил Равье. «У нее была это, как бишь, септооптическая дисплазия. Судмедэксперт сказал, что это очень редкий случай слепоты, меньше 4% от всех случаев в мире. Сиротская болезнь». Люси промолчала, лишь поглубже уткнула подбородок в воротник своей куртки. Норман не выдержал и взорвался. «Слепа! Но это же надо! Этот мерзавец похитил слепого ребенка, который никогда не смог бы его опознать! Черт, это уж слишком!» Капитан Равье провел кончиками пальцев по усам, стряхивая с них осевшие капельки влаги. «Гнев и жажда мести. Вот что побудило этого монстра к действию. Он разозлился на Кюнара из-за крушения своего замысла. Вот представьте себе, вы уже в двух шагах от своей цели. Вы вот-вот получите деньги, вы уже ощущаете их в руках. И вдруг происходит нечто немыслимое. Человек, который несет вам деньги, глупейшим образом попадает под машину. Продолжение нетрудно себе представить. Как, по-твоему, Эннебель?» Люси протиснулась к окну между двумя мужчинами. «У водителя было два выхода — сразу уехать или задержаться. Совесть все же побудила его выйти из машины. Человек лежал на асфальте, страшно искалеченный, возможно, уже мертвый. Но даже если водитель собирался вызвать полицию или скорую, ему помешала одна деталь, сразу изменившая его намерение. Деньги, предназначенные для выкупа, которые он обнаружил рядом с телом. Жребий был брошен, сомнений не осталось. Он не стал вызывать полицию, забрал деньги и скрылся. Все планы похитителя рухнули, его мечты мгновенно обратились в прах. Радужное будущее не наступило. Тогда он подошел к похищенной девочке, сжал ее горло и... «А что ты думаешь насчет исчезновения тела Кюнара?»
«Пока не могу сказать наверняка. Кто-то его увез, но был ли это убийца, девочки или водитель? Для второго это все же слишком рискованно. В такой ситуации человек скорее схватит деньги и бросится бежать без оглядки, как можно дальше». «Но тот парень, криминалист, с которым мы разговаривали, утверждает, что кровь Кюнара была стерта с асфальта, а осколки разбитой фары исчезли», — вмешался Норман. «Если бы они остались на месте, мы могли бы определить марку машины, и наш водитель наверняка это знал. Но он хотел свести риск опознания к минимуму, поэтому постарался уничтожить все следы. И тело наверняка забрал с собой, чтобы избавиться от него где-нибудь подальше отсюда. Кстати, за всеми его манипуляциями, возможно, наблюдал похититель».
«Да, мне тоже так кажется», — кивнул Равье. «А что касается очков, от удара они отлетели слишком далеко, и он их просто не заметил. Полагаю, наш водитель — человек собранный, организованный и вместе с тем абсолютно бессовестный. Но вот тот факт, что он ехал с потушенными фарами на огромной скорости по тупиковой дороге... У меня только одна версия. Он уходил от погони. Ну, или, может, хотел произвести впечатление на свою подружку и решил прокатить ее с ветерком, — предположила Люси. Или просто с фарами что-то случилось, и он заблудился по дороге, заехал в промзону. Причин может быть множество». «Во всяком случае, говнюк он еще тот», — проворчал Равье. Снаружи донесся собачий лай. «Вот и кинологи», — заметил капитан, машинально покачиваясь с мысков на пятки. «Сейчас собаки отыщут следы Кюнара, мы установим весь его маршрут и наверняка получим подтверждение, что его тело было увезено в машине, которая его сбила. Норман, нужно будет связаться с жандармерией и попросить, чтобы сюда прислали бригаду водолазов. Если водитель и впрямь решил избавиться от трупа, он, скорее всего, бросил его в озеро Пюйтук или в морской залив. Эннебель, бери машину и возвращайся в комиссариат. Обзвони все страховые компании и автосервисы в округе. Выясни, не обращался ли к ним кто-нибудь по поводу разбитой фары и вмятин на капоте. Кроме того, держи связь с ребятами из криминалистического отдела. Пусть побыстрее пришлют мне по факсу свои заключения, хотя бы предварительные». Он указал в окно на небольшой фургончик, стоявший на обочине перпендикулярно шоссе. «Журналисты уже в курсе. Им пока не сообщайте никаких деталей. И готовьтесь к тому, что ваши рабочие дни сильно удлинятся. Самое большее через час префекты, министры и прочие парижские шишки обо всем узнают и с этого момента не будут спускать с нас глаз, ведь речь идет об убийстве ребенка. Так что нужно подстраховаться. Все, идите». Люси коротко кивнула, взяла ключи и документы от машины и молча вышла. Однако внутри бушевали эмоции. Впервые она сама осмотрела место преступления и получила серьезное задание. И все это за каких-то полдня. То, о чем она раньше знала только из книг, материализовалось. Осуществилась ее тайная мечта – расследовать запутанное убийство. Кто-то там наверху услышал ее молитвы. Мысленно она обругала себя. Как можно испытывать что-то хоть отдаленно похожее на радость?
если слепой ребенок был похищен с целью выкупа, а затем убит. Тем более, если ты едва покинула то место, где это произошло. По дороге сквозь вечные туманы Дюнкерка Люси пыталась сосредоточиться на уже известных деталях преступления. Она словно воочию увидела перед собой газетные заголовки. «Жестокое убийство слепой девочки», «Зверское удушение», «Вся полиция Дюнкерка поднята на ноги». «Гнев». По версии Равье, именно гнев побудил убийцу сомкнуть пальцы на хрупком горле. Она улыбалась, глаза широко раскрыты. Почему же он тогда расположил тело у стены, придав ему определенное, явно умышленное положение? Откуда улыбка на губах девочки, искаженных предсмертным страданием? Люси крепче сжала руль, чувствуя досаду. Ей недоставало фотографий с места преступления, отчета о вскрытии, биологических и токсикологических анализов, которые еще только предстояло получить. Иными словами, самых важных элементов, к которым у нее нет первоочередного доступа из-за служебной субординации. Но даже несмотря на это, версия Равье казалась ей неубедительной. В этом убийстве не было ничего спонтанного. Люси отломила дольку шоколада и положила в рот. «Ты насмотрелась фильмов. Кто бы решился сжечь себе пальцы, чтобы избежать опознания по отпечаткам? Но тогда почему же на отпечатках нет папиллярных узоров?» «Это...» Ее нога словно сама собой нажала на тормоз. Люси резко развернула машину. По спине пробежал холодок, пугающий и бодрящий одновременно. Капитан Равье отошел от группы жандармов и тут заметил торопливо идущую к нему Люси.
«Эннебель, какого черта ты опять здесь?»
Люси судорожно вдохнула побольше воздуха.
«Вы сказали, что девочка улыбалась, так? А что это была за улыбка? Сдержанная или во весь рот? Губы были сомкнуты или приоткрыты? Опишите подробнее».
«К чему ты клонишь?»
«Пожалуйста, опишите ее, капитан».
«Слушай, ты меня достала. Обычная улыбка. Чего тебе надо, не понимаю».
«Когда мозг не контролирует мышцы скул, например, во время сна, рот у человека искривлен. Но для улыбки нужно одновременное напряжение множества лицевых мышц. И если человек мертв, она не сохранится».
«Я это и без тебя знаю. Ясно же, что убийца умышленно придал губам девочки такое положение, а трупное окоченение довершило его работу».
«Тогда отпадает гипотеза убийства в порыве гнева. Гнев – эмоция мгновенная и неподконтрольная. Когда он рассеивается, убийцы, совершившие преступление в состоянии аффекта, чаще всего раскаиваются в содеянном и пытаются скрыться как можно быстрее, чтобы не видеть перед собой мертвую жертву. Для них это мучительно». Равье сделал начальнику жандармского подразделения знак подождать.
«Хватит с меня этой бредятины из дешевых детективчиков. Гнев и жажда мести – ничего другого. А желание еще усугубить свое преступление, еще больше всех шокировать – это только следствие того же гнева».
«Но то, что вы говорите, противоречит...»
«Хватит! Возвращайся в комиссариат и делай то, что я сказал!»
Но Люси уже ни на что не обращала внимания. Ей нужно было во что бы то ни стало договорить до конца.
«Слушаюсь, капитан. Но вы же знаете, что трупное окоченение начинается спустя как минимум час после смерти. Целый час, капитан. Целый час убийца оставался на месте преступления, прижимая пальцы к губам девочки, чтобы сохранить ее улыбку. В то время как похититель спокойно уехал с его деньгами. 60 минут он просидел лицом к лицу с трупом девочки, глаза которой были широко раскрыты.